«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда», заведующий первым травматологическим отделением, врач-травматолог-ортопед Максим Ранков. Я правильно назвала все ваши регалии?
Да, вы правильно назвали все мои регалии, но они не все.
Разумеется, еще кандидат наук, разумеется, еще куча всего. Но просто мы, во-первых, для краткости, для понимания того, чем вы занимаетесь. И еще, Максим, простите меня, я понимаю, что вы Максим Михайлович, но вы... Во-первых, молоды и прекрасные. Во-вторых, на радио не очень принято называть отчество.
Без проблем.
Да? Хорошо. Всем помним чудесную историю чуковского про доктора Айболита, да, который под деревом сидит. И
конечно,
помните там это про зайчика, который попал под трамвайчик, а дальше доктор обещает маме зайчика, да, я пришью ему новые ножки, и он снова побежит по дорожке.
Вы не поверите, но это очень часто употребляемая поговорка в нашей травматологической сфере.
Да ладно?
Конечно.
А я думала, я так сорегинальничала.
Ну, вы сорегинальничали, но мы этого оригинально знаем давно.
То есть ножки новые пришиваете?
Ну, можно давайте, и так сказать.
Давайте по порядку.
Давайте.
Это действительно не такая уж сказка. С какими травмами вообще обращаются чаще всего?
Елизаветинский стационар является достаточно крупным стационаром крупной больницы, одной из крупнейших больниц нашего города. И без какой-либо скромности могу сказать, что в наш стационар обращаются с любыми травмами опорно-двигательного аппарата, какие только могут произойти. Практически любые травмы. За мелкими исключениями, например, там мы не работаем по травматологии по направлению хирургии кисти, потому что для этого есть специально обученные люди в специально отведенных учреждениях. А так мы принимаем любую травму.
Вы не ответили на мой вопрос, но, тем не менее, я принимаю ваш ответ. Да, практически любые. Просто вы не ответили, какие наиболее частые случаются.
Наиболее часто тут все зависит от сезона. И не секрет,
вот это да.
И не секрет, что работа травматолога-ортопеда, она носит сезонный характер. И
это правда.
Какие часто? Зимой – это чаще всего травмы нижних конечностей, особенно в этом году, этой зимой нас завалило пациентами с переломами нижних конечностей, а летом это больше, чаще всего встречается верхняя конечность, потому как люди начинают заниматься активными видами спорта, падают, упираются на руки.
Угу.
Ну вот, если так, то можно немножко разграничить как бы вот в таком ключе.
Да, спасибо, что вы уточнили. Максим, а есть ощущение, да, что этой зимой было больше травм?
Безусловно, да.
Да, окей, принято. Слушайте, есть такой стереотип, что особо травмирующейся категорией населения являются подростки. Ну, потому что они безбашенные. Окей. Ну и самые тяжелые пациенты – это пожилые люди. Потому что шейка бедра и все остальное. Это так или это стереотип?
Самые тяжелые пациенты, да, это пациенты пожилого и старческого возраста с той самой знаменитой неприятностью переломом шейки бедра. Они тяжелые, они не потому, что у них шейка бедра, а тяжелые они потому, что они пожилые, и у них к моменту возникновения их перелома, как правило, за их жизнь набирается большой перечень сопутствующих заболеваний, которые в некоторых ситуациях даже не позволяет им помочь выполнить операцию. Иногда приходится пациентам отказываться.
К шейке бедра мы еще вернемся неоднократно. У меня тут вот в списке вопросов есть буква сочетания, аббревиатура ВМП. Давайте объясним нашему слушателю, что это такое, и дальше пойдем немножко, да, по этой теме.
ВМП – это аббревиатура, которая расшифровывается «высокотехнологичная медицинская помощь», и она подразумевает под собой выполнение тех операций, которые требуют дорогостоящих расходных материалов. Раньше пациентов было проблематично, например, выполнить операцию эндопротезирования тазобедренного сустава, когда я начинал только свой медицинский, травматологический, ортопедический путь. Например, у нас все пациенты приобретали эндопротез за счет личных средств. На сегодняшний день это было, пардон, лет 15 назад. Не было расходных материалов, не было качественных имплантов. Пациенты приобретали эти импланты за личные средства. На сегодняшний день эта ситуация абсолютно диаметрально противоположна. Мы полностью обеспечены необходимыми материалами и выполняем высокотехнологичные операции с использованием качественных медицинских имплантов, инструментов и так далее за счет государства. Совершенно верно.
Тогда скажите мне, на какую еще бесплатную помощь может рассчитывать пациент, кроме непосредственно того, о чем вы сказали, шейка бедра? Что еще? Вот также, именно когда мы говорим о высокотехнологичной помощи.
Также мы выполняем реконструктивные операции при заболеваниях стоп, чаще у женщин встречающихся, так называемые в простонародье косточка, да?
А, я поняла.
Та самая косточка, которая беспокоит. Мы выполняем эту операцию также в рамках ВМП. Для нее тоже требуются специальные импланты. Пожалуйста, по квотам, по ВМП мы делаем это бесплатно. Приходите, будем помогать. Любые операции при неправильно сросшихся переломах, не сросшихся переломах, врожденных, приобретенных деформаций верхних и нижних конечностей, все эти проблемы, все эти заболевания подходят под разряд высокотехнологичной медицинской помощи, то есть то, что является нестандартным, требует дополнительных каких-то средств, материалов и так далее, мы можем выполнять за счет ВМП. Для пациентов это бесплатно, государство этим нас обеспечивает. И это прекрасно. Не это... все об этом знают просто.
Да, вот это очень важно, что вы сказали. Кстати, я хочу сказать, что, Максим, вы даже не можете себе представить, сколько женщин на свете даже не предполагают, что избавление от этой ужасной косточки может оказаться, может решаться способом имплантирования. А теперь вы еще и говорите, что это может быть за счет государства.
Косточка, операция по исправлению косточки, она не является операцией имплантирования. В ходе этой операции мы перестраиваем анатомию стопы.
Оу!
Если говорить, русским языком, мы просто перепиливаем практически все кости стопы и делаем стопу заново. И фиксируем все это дело специальными устройствами, специальными фиксаторами, которые позволяют после такой операции пациенту не носить гипс и сразу наступать на ногу в специальных башмачках.
Значит, вот все, о чем вы говорите, это все предоставляется нам по ОМС, верно?
Совершенно верно.
Вы это подтвердили. Это, ну, прям важно, да? Квоты на ВМП. И вот опять же, ты петербуржец, ты не петербуржец. Вот эта разница, что называется, она же важна, нет?
Если говорить, например, о таких операциях, как эндопротезирование тазобедренного сустава, реконструктивно-пластические операции на костях стопы, то, что мы говорили, косточка, коррегирующие остеотомии, все это мы делаем в рамках программы ВМП за счет средств ОМС. И неважно, прописаны вы в Санкт-Петербурге, прописаны вы в Ленобласти, прописаны вы в другом городе. К нам, знаете, откуда вот у меня сейчас два пациента лежит в отделении? С Камчатки.
Оу.
Прилетели имплантировать тазобедренные суставы.
В Елизаветинскую больницу.
Да нет проблем. Прилетайте. Поможем.
В общем, важно в данном случае, чтобы вы были гражданином России и Елизаветинской больницы.
Совершенно верно.
Вам помогут. Слушайте, ну это потрясающе. Тут вот у меня есть такое словосочетание, оно мне понятно, как противопоказания для выполнения операции. Но мне непонятно, как могут быть противопоказания, связанные с вашей спецификой.
Я вам объясню. Мы выполняем операцию по, например, имплантации эндопротеза. Эндопротез – это искусственный сустав, который имплантируется пациенту при необходимости, когда есть заболевание сустава, пациент постоянно испытывает боль, не может нормально ходить, не может нормально передвигаться, не может в некоторых случаях даже себя обслуживать. Вот все эти проблемы приводят пациента к доктору, травматологу, ортопеду. И глядя на рентгенограммы, глядя на пациента, мы принимаем решение, что вам показана операция. Но это мы принимаем решение, что операция показана в объеме замены своего испорченного, изжившего свою жизнь тазобедренного сустава на искусственный. Эта операция позволит ему избавиться от боли, начать нормальную жизнь, начать нормально ходить без костылей, без трости и обслуживать себя в полном объеме, соблюдая определенные рекомендации, и мы говорим, давайте обследоваться. А вот тут уже могут возникнуть нюансы. Мы не можем взять на операционный стол того пациента, который заведомо не перенесет операцию. Это нужно понимать.
Ведь мы это... сейчас имеем в виду болезни сердца.
Совершенно верно.
Ну, то, что непереносимость наркоза.
Совершенно верно. Согласитесь, было бы неправильно взять пациента необследованного, и если он у нас вдруг умрет на операционном столе для того, чтобы ему поправить тазобедренный сустав, это будет неправильно. Это нас никто не поймет. Поэтому все пациенты, которые приходят к нам на плановые операции, мы предварительно проводим у этих пациентов полное обследование. Оно достаточно объемное, но определенный горький опыт ошибок предыдущих лет нас уже привел к тому, что без этого никак. И в некоторых случаях, к сожалению, да, мы вынуждены отказывать. Процент небольшой, но так или иначе, это вынуждена необходимость. Иногда мы отказываем пациента и направляем на дообследование.
А это обследование дорого стоит?
В нашем стационаре мы проводим обследование практически бесплатно, за исключением каких-то единичных процедур, которые требуются для полноценного списка. Но у нас, в нашем стационаре, есть возможность прийти к нам на амбулаторный прием, понять, что да, вам нужна операция. Дальше доктор-травматолог, ортопед, который ведет прием, принимает вас, записывает свое консультативное заключение, принимает решение о необходимости операции и направляет вас на обследование в нашем же амбулаторно-консультативном учреждении.
Друзья мои, нас консультирует травматолог-ортопед из Елизаветинской больницы Максим Ранков. Мы продолжим через 2 минуты.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио «Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» заведующий первым травматологическим отделением врач-травматолог-ортопед Максим Михайлович Ранков. Максим, ну, собственно говоря, мы, естественно, говорили о травмах. Будем продолжать говорить о травмах. И уж после прошедшей зимы, которая оказалась, боюсь, что причиной очень грустных анекдотов в связи с тем, что множество горожан оказались на больничной койке, именно потому что, ну, было так, как было. Что ж тут стесняться.
Ну, как было, так было.
Да, как было, так было. Вот, но мы говорим о, по сути дела, бесплатной медицинской помощи, которая еще лет 15 назад точно была платной. Мы говорим о высокотехнологичной. Назовите это правильно. В ваших устах это будет звучать естественно.
ВМП.
Слушай, не ВМП, это непонятно.
Высокотехнологичная медицинская помощь в рамках ОМС.
Вот, понимаете, высокотехнологичная медицинская помощь. Скажите мне, пожалуйста, вот мы закончили о том, что в предыдущей части мы закончили на том, что да, бывают противопоказания. А какие обследования перед операцией человек должен пройти?
Ну, непосредственно для операции по имплантации тазобедренного сустава возьмем как такую самую частую операцию, которая...
Я еще раз уточню, да, что к тазобедренному суставу отдельно мы еще вернемся, потому что это вообще отдельная тема. Продолжайте, пожалуйста.
Да, ну, например, значит, безусловно, клиника лабораторный минимум, включающий в себя клинический анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмму, это анализ на свертываемость крови, анализ мочи, электрокардиограмма, осмотр терапевта, к этому добавляется гастроскопия, то, что пациенты наши называют кишку глотать, УЗИ, вен, нижних конечностей. В обязательном порядке мы осматриваем пациентов на предмет наличия тромбов в нижних конечностях, потому что это может быть жизнеугрожающее состояние для пациента. Ну, вот такой вот перечень анализов, он является минимальным. Если в процессе этого обследования выявляются какие-то нюансы, недочеты, недообследованные моменты и так далее, мы направляем пациента на дополнительное обследование.
Максим, а вы отдаете себе отчет, что большинство из наших граждан, может быть, за всю жизнь не делают такого полноценного обследования себя на предмет собственного здоровья?
А у меня к вам встречный вопрос. А вот вам проводят диспансеризацию?
Ну, я думаю, что да. Я тут просто не так давно работаю. Наверное, да.
Ну вот об этом сейчас это и речь. Это одно из основных направлений сейчас у нас в государстве. Пациентов нужно обследовать. Дело в том, что диспансеризация, она всегда дешевле лечения. Лучше заболевание выявить на ранних этапах, чем лечить его осложнения. Это всегда так было, всегда так есть и всегда так будет. Поэтому вот, например, у нас в стационаре все сотрудники стационара раз в год проходят диспансеризацию, сдают анализы, проходят осмотры необходимых специалистов и так далее и тому подобное. Но мы все обследованы.
И что называется, доктор Ранков это и всем рекомендует. Ну, потому что,
конечно,
наверное, это единственный правильный подход к своему здоровью. Хорошо. Скажите мне такую историю. Вот в рамках ОМС может ли пациент самостоятельно выбрать себе врача?
Сложный вопрос. Хочется задать встречный вопрос. А в рамках ОМС может ли врач выбрать себе пациента?
Если... Вы замечательно острите, но тем не менее.
Знаете как? Ну вот придет ко мне человек и скажет, я хочу лечиться у вас. Мне нет повода ему отказать.
Кроме вашей занятости.
Кроме моей занятости. Но для этого у меня есть специальный журнальчик, куда я записываю тех людей, которые хотят прийти ко мне.
Угу. То есть теоретически такая возможность, по сути дела...
Она не в рамках ОМС, она в рамках человеческого общения. Я не знаю тех врачей, которые отказывают кому-то в лечении по каким-то отсутствующим обстоятельствам. Но такого не должно быть. Профессия врача, она подразумевает полное погружение себя в свою профессию.
Понимаете, у нас часто случаются ситуации, когда нам кажется, что врач недостаточно внимателен к нам, пренебрежителен, или он, в принципе, недостаточно профессионален. Нам, возможно, это все кажется, но мы хотим сменить врача.
Такие ситуации тоже бывают. Иногда ко мне, как к заведующему отделением, подходят пациенты или их родственники и просят поменять врача, хотя это достаточно редкая ситуация. По крайней мере, в моем отделении уж точно, за исключением каких-то единичных случаев. Но так иногда бывает. И всегда мы идем навстречу пациентам. В этом нет никакой проблемы. Не сошлись характером, не понравился подход, не понравился внешне. Ну, всякое бывает. Все люди, все разные. Всем нужно помогать.
И тем не менее мы говорим о высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается в травматологическом центре Елизаветинской больницы. Я все правильно поговорю?
Совершенно верно. Очень четко и комфортно для моего
ура,
слуха.
Ура, ура, ура. Супер. Скажите, пожалуйста, а сколько длится восстановление после операции и вообще как это происходит? И
смотря
как ускоряется
операция?
Этот процесс?
Смотря какой операции.
Ну, я не знаю.
У каждой операции есть свои особенности, свои послеоперационные рекомендации. И даже у одной и той же операции могут быть разные рекомендации. У одной и той же операции, выполненной у разных пациентов, в разных ситуациях могут быть разные рекомендации, разные сроки восстановления, сроки реабилитации и так далее и тому подобное. Все очень индивидуально.
Максим, я вам сейчас задам, наверное, очень глупый вопрос, но
давайте,
тем не менее.
Давайте, люблю такие.
Вы понимаете, что, ну, например, пациент лежит в платной палате, например, в самой дорогой. Теоретически больница заинтересована в том, чтобы он занимал эту самую дорогую палату. Тем более, что если он из нее выедет, то эта палата будет пустовать, и, ну, как бы деньги будут теряться. Будет ли больница заинтересована таким образом в продолжении восстановительного периода платного пациента? Вы понимаете, о чем я говорю.
Больница, конечно же, даже не теоретически, а практически заинтересована в том, чтобы пациент находился в платной палате, и для этого созданы, ну, на нашем отделении максимально комфортные условия. Если кто-то не верит, приходите, проведем экскурсию. У нас в платных палатах есть телевизоры, души, кондиционеры и так далее и тому подобное. Но это не является первостепенной задачей. Мы все-таки...
Это немало, слушайте, извините, конечно.
Это немало, и наш стационар прикладывает максимум усилий, администрация прикладывает максимум усилий к тому, чтобы нашим пациентам у нас было комфортно. Это не является первостепенной нашей задачей. Первостепенная наша задача – это здоровье больных. Бывают ситуации, когда у нас пациент лежит долго, и бывают ситуации, когда происходят какие-то осложнения, вынуждающие нас пациента задерживать. Если он больше не может или не хочет лежать в платной палате, он просто ко мне подойдет и попросит меня перевести его в обычную палату. В этом нет никаких проблем.
С трудом себе представляю человека, который бы захотел перейти из платной палаты в бесплатную. Тут на самом деле не потому, что бесплатные палаты в Елизаветинской больнице плохие, они хорошие. Ну, наверное. Да?
А вы были у нас? Приходите.
Хорошо, обязательно приду.
Но только на экскурсию.
Да, договорились. Нет, вопрос не в этом. Просто вопрос в том, что, ну, понимаете, все равно есть разница между платной и бесплатной палатой. Я все-таки еще раз уточню, да, направленность своего вопроса. То есть вы хотите сказать, что специально не будет продлевать лечение больного больница для того, чтобы зарабатывать на нем деньги? Это вопрос очень конкретный.
Он очень конкретный. Вот такого, чтобы специально больница задерживала пациента для того, чтобы на нем заработать деньги, ни в коем случае.
Хорошо, хорошо. Я вот сейчас адресую этот ответ, и он очень важный. Максим Ранков, это зав. Травматологическим отделением, отвечает за свои слова. Я надеюсь, что все, кто нас слышит и как-либо относился к Елизаветинской больнице, имеют возможность это проверить. Хорошо, продолжаем эту историю. Значит, смотрите, у меня есть еще такой пункт, который мы с вами не обсудили, и он важен. Плановая госпитализация. Плановая госпитализация в травматологию – это как?
А это именно то, о чем мы с вами говорили. Человек, у которого заболел сустав или появилась косточка на стопе, это именно тот самый плановый пациент. Он ходит с этой проблемой несколько лет, месяцев, лет, иногда десятков лет. Угу. Люди ходят с болями, пока до них
и
вдруг
терпят, доходит. И терпят.
Непонятно зачем, но терпят. Потом уже искры из глаз начинают сыпаться, и тогда они вспоминают, что можно же все-таки с этим что-то сделать. И приходят к нам. Так вот это и есть плановая госпитализация. Экстренная госпитализация от плановой отличается тем, что заболевание происходит непосредственно в момент, да, шел по дороге, оступился по ребрике, сломал, не дай бог, ножку, и вот вызвал скорую помощь, в экстренном порядке поступил в стационар. Это экстренная госпитализация. Когда человека заболевание идет несколько дней, месяцев, лет, это называется плановая госпитализация.
Хорошо, вы мне объяснили разницу. И тут у меня сейчас будет еще один довольно наивный вопрос. Максим, скажите, пожалуйста, вот главный корпус Елизаветинской больницы, которая, кстати говоря, недавно, ну, часть ее ремонтировалась, не помню, какое крыло было в ремонте, стояло достаточно долго. Почему нет ни одной скамейки? Вот вся вот эта вот зеленая великолепная лужайка вокруг прекрасного девятиэтажного корпуса Елизаветинской больницы, и ваши замечательные пациенты, травмированные, в гипсе, они все сидят либо на асфальте, либо друг у друга на коленях, либо вот это какая-то такая задумка или что? Я вот в этом сложном раздумье оставлю Максима Ранкова, мы на рекламу уйдем.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. синяя или красная таблетка.
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем говорить о травмах и о всем, что с ними связано, потому что в студии радио «Комсомольская правда» у нас травматолог-ортопед Максим Ранков. Это заведующий первым травматологическим отделением Елизаветинской больницы. Больница крутая, но мы закончили предыдущую часть на моем ехидном вопросе, почему скамеек нет вокруг Елизаветинской больницы. А Максим обещал ответить. Отвечайте, Максим.
Итак, на ваш ехидный вопрос я отвечу вам ехидным ответом. Как раз вот те самые люди, которые сидят на асфальте, на пандусе при выходе из главного выхода, выхода и входа в больницу, просто не читают, вероятнее всего, в том числе «Комсомольскую правду», не читают прессу и нарушают закон президента Российской Федерации о запрете курения в общественных местах. И так получается, что пока что мы с этим боремся, но до конца с этим не поборолись. А вот по поводу скамеек, скамейки есть. Просто они там, куда никто не ходит.
И там нас... курить нельзя, наверное.
И курить-то как раз-таки там можно. Скамейка,
можно, да?
Именно скамейка-беседка у нас в стационаре оборудована под место для курения. Для курящих, для людей, которые могут туда подойти и предаться своему пороку.
Пороку.
Пороку, именно так. Скамейки есть, но именно в том месте, которое отведено для курения. А по территории больницы скамеек у нас нет, потому как, в общем-то, территория больницы и вообще больница и территория больницы – это режимный объект. Это объект повышенной опасности. Здесь не могут находиться посторонние люди, здесь не могут находиться абы кто. Для пациентов у нас отведены свои места для отдыха, свои места для курения и так далее и тому подобное. А вот если мы расставим по территории скамеечки, то, вероятнее всего, мы наткнемся на такие проблемы, как «а почему бы здесь не посидеть, почему бы здесь не предаться другому пороку, да, алкогольному, например», и так далее и тому подобное. Поэтому по территории больницы, извините, на скамейке у нас нет и, наверное, не будет.
Принято. Принято, окей. Вообще элегантный ответ. Слушайте, а знаете, тут что еще мы с вами не обсудили? Мне кажется, это очень важно. Мне написала ваша пресс-служба, что ваш травмоцентр Елизаветинки первого, в скобках, высшего уровня.
Совершенно верно. Это то, с чего мы
начали.
Это то, что мы можем делать практически все. У нас есть оборудованная вертолетная площадка. К нам регулярно привозят прилетают к нам вертолеты, доставляют к нам травмированных пациентов с кольца, с массовых ДТП, из других регионов. Мы центр. К нам могут перенаправлять на вертолете, например, пациентов из области, где не могут выполнить тот объем оперативных вмешательств, который можем выполнить мы. Именно поэтому мы центральная точка травматологии, по сути дела, на район.
А очередь у вас есть?
Очередь?
Очередь.
А на
очередь
что?
На операции, я имею в виду.
Пациенты, которые поступают в экстренном порядке, очередь...
Ну, в экстренном, наверное, нет. Я понимаю,
да,
что нет. Да, если
операция происходит в течение там... Либо мы имеем возможность в том числе оперировать в сутки поступления.
Угу.
И, например, такие операции, как перелом шейка бедра, операция эндопротезирования или переломы бедра в верхней трети, остеосинтез, мы обязаны и выполняем в течение 48 часов для пожилых пациентов от момента поступления. У нас есть 48 часов на то, чтобы провести пациенту полностью обследование и выполнить ему операцию. Доказано, что чем больше срок от момента травмы до операции, тем больше риск осложнения. Поэтому нами избран такой путь, максимально короткие сроки.
Тогда, Максим, давайте действительно уже конкретнее об эндопротезировании. протезирования. Существует представление у людей, что самое страшное для пожилого человека — сломать шейку бедра, что это практически не восстановимо. Более того, мы знаем, что Лиля Брик, великая Лиля Брик, когда ей было 83 года, она застрелилась именно потому, что она сломала шейку бедра, и она поняла, что она... Ну, это были другие годы, другое время. И она поняла, что она уже не восстановится никогда. Вот скажите мне, что сейчас, спустя... Слава богу, очень много времени после смерти Лили Брик. Как сейчас?
Ну, в общем-то, после смерти Лили Брик ситуация практически не изменилась. Изменилась она только в том, что у нас стало гораздо больше возможностей для того, чтобы пациентам помогать. Диагноз перелома шейки бедра как был жизнеугрожающим, так и остается по сей день. Ну вот Лили Брик застрелилась, а, например, Борис Николаевич Ельцин не застрелился, потому что ему выполнили операцию эндопротезирования тазобедренного сустава при переломе шейки бедра. Ну, действительно, у Бориса Николаевича была такая травма, ему выполнили операцию, и он доходил достойно до того момента, сколько ему было отведено на своих ногах. Почему же этот диагноз является жизнеугрожающим? От перелома шейки бедренной кости еще никто не умер. Сам перелом не является смертельным диагнозом. Но пациент, который получил травму и в результате которой произошел перелом шейки бедра, является обездвиженным. Он прикован к постели, он не может двигаться. Как говорил один великий человек, движение есть жизнь, жизнь есть движение. Когда мы перестаем ходить, мы начинаем потихонечку угасать. Это особенно проблема, является большой проблемой для пациентов пожилого и старческого возраста, особенно с наличием каких-либо сопутствующих заболеваний, кардиологических, легочных, заболеваний мочевыделительной системы и так далее и тому подобное. Когда человек ложится на койку, все эти хронические заболевания начинают резко ухудшаться и декомпенсироваться. Именно поэтому этот диагноз является настолько опасным, и именно поэтому таких пациентов нужно оперировать как можно быстрее, при отсутствии противопоказаний, естественно.
Значит, хорошо. Чем эндопротезирование... Давайте простым, можно языком, да? Протезирование шейки бедра молодого человека, относительно молодого человека, отличается от протезирования пожилого человека. Есть отличия?
Безусловно, да. Если перелом шейки бедра, что редкость, произошел у пациента в молодом возрасте, то, в принципе, такой перелом мы нередко оперируем и выполняем операцию остеосинтез, то есть та операция, которая направлена на сращение отломков. У пациентов пожилого и старческого возраста, скажем так, потенциал для сращения костной ткани существенно ниже. И поэтому чаще всего такие переломы, переломы шейки бедренной кости, не срастаются. И выполнять остеосинтез в этой ситуации, как правило, бессмысленно. На самом деле тема очень большая, дискутабельная, и на радио навряд ли я смогу вам полноценно это объяснить.
На моем уровне это понятно, конечно.
Да. Молодым чаще мы выполняем остеосинтез. Пожилым чаще мы выполняем операцию эндопротезирования, потому что эта операция позволяет пациенту после выполнения оперативного пособия сразу на следующий день встать и начать ходить.
Тут у меня есть вопрос в списке тоже. Это в списке вашей пресс-службы. Среди рекомендуемых вопросов обсуждения он такой достаточно странный. Как обследоваться? Мне кажется, что... в смысле как? Если у тебя болит, ты пойдешь по-любому обследоваться или нет? Или не пойдешь, когда у тебя болит? Или будешь терпеть годами и не пойдешь обследоваться? И как обследоваться действительно именно на необходимость эндопротезирования?
Ну, я так понимаю, что мы сейчас поговорим о плановой госпитализации.
Да.
Для плановой ситуации. Про шейку бедра пока забудем, да?
Нет, как раз
шейка бедра — это шейка бедра — это экстренная ситуация.
Всегда?
Практически да.
Да ладно?
Конечно. Вы же упали и сломали шейку бедра. Вы вчера ходили, сегодня уже нет. Надо
подождите,
вызывать скорую помощь и ехать.
Есть же куча ситуаций, когда у людей болит шейка бедра, и мы понимаем, что ну окей, это не перелом, но это необходимость вмешаться.
Так вот, болит не шейка бедра, а болит тазобедренный сустав. В результате не травмы, а заболевания, так называемого дегенеративно-дистрофического процесса, который поражает суставную поверхность, хрящевую поверхность сустава. Сустав теряет свои эластичные свойства, начинает постоянно болеть, начинает меньше двигаться, и пациент испытывает дискомфорт постоянно. Вот в случае перелома шейки бедра бабушка упала на бок, сломала ножку больше уже не встала. Пациент с болями в суставе на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний, такие как коксартроз, если кто-то слышал, артроз.
Артроз,
да? Всем известное слово артроз. Вот это, с этими болями это заболевание возникает постепенно, оно не одномоментно. Постепенно оно нарастает в своей симптоматике, и пациент постепенно приходит к тому, что пора идти сдаваться к доктору.
И пора идти, наверное, все-таки в Елизаветинскую больницу.
Безусловно, да. Я объясню, почему. У нас нет очереди.
Да, вот у нас осталась буквально минутка для того, чтобы вы объяснили, почему нужно идти именно в Елизаветинскую больницу.
А у нас нет очереди. Вы приходите к нам, записываетесь на прием, попадаете на прием, проводите обследование в течение 2-3 недель, и через месяц вы уже готовы на операцию.
Месяц, ну, окей. Но, наверное, да, в этой ситуации месяц – это короткий срок, да?
В ситуации, когда человек 10 лет ходил с болями в тазобедренном суставе, а потом все-таки дошел до доктора, да, наверное, это короткий срок. Я, конечно, сейчас ерничал. На самом деле, просто если взять соседние учреждения, у них очередь может быть год-два. В некоторых учреждениях очередь на 3 года. Такое, да, бывает.
А, ну вот почувствуйте разницу.
Да,
ну,
месяц и 3 года – это такая существенная разница, особенно когда у тебя болит сустав каждый день.
Боже мой, какой кошмар. Ну вот нормально очередь год или 3 года? Да уже концы проще отдать, мне кажется.
Нет, не проще, люди ждут.
Люди ждут, да, что остается делать. В студии радио «Комсомольская правда» заведующий первым травматологическим отделением врач-травматолог-ортопед Максим Михайлович Ранков. Максим, спасибо большое, что вы нам все объяснили. Мне кажется, этот эфир был очень полезным.
Спасибо вам. Я с большим удовольствием с вами пообщался.
Молодых и пожилых, спасибо.
Приходите к нам лечиться.
Елизаветинская больница.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».